Длинные каштановые волосы обрамляли плоскую маску. Прорези для глаз были такими узкими, что за ними ничего нельзя было рассмотреть. Женщина шагнула к нему.
«Мне уже некоторое время было любопытно», — тихо проговорила она. «Однако теперь я понимаю, что следовало посмотреть на тебя лично давным-давно, Ралли Кном. Смерти Оцелота можно было бы избежать».
Взгляд убийцы потемнел.
«Воркан».
Женщина едва заметно кивнула.
«Оцелот был глупцом», — взорвался Раллик. «Если контракт Аторра был санкционирован гильдией, я ожидаю наказания».
Она не ответила. Раллик спокойно ждал.
«Ты на слова не размениваешься, Ралликном».
Он промолчал. Воркан мягко рассмеялась.
«Ты так говоришь, ожидая наказания, словно уже смирился с тем, что умрешь».
Она перевела взгляд с убийцы на заполненную гостями террасу.
Советника Тюрбана Орра защищали сильные чары, однако это его не спасло. Любопытно.
Воркан подумала о чем-то, потом кивнула.
«Твои умения нужны нам, Ралликном. Следуй за мной».
Он удивленно моргнул, а затем, когда глава гильдии двинулась в сторону сада за домом, последовал за ней. Крокус навалился на вазу сверху, зажимая ей рот. Другой рукой он сдернул воровскую маску. В глазах девушки мелькнули узнавание и страх.
«Закричишь — пожалеешь», —
сиплым голосом пригрозил Крокус. Он сумел утащить вазу примерно ярдов на 10 в глубину сада, прежде чем девушка поставила Крокусу подножку. Она попыталась вырваться, но вор победил.
«Я хочу просто поговорить с тобой», — сказал Крокус. «Я тебя не трону, ваза, клянусь. Если не начнешь чудить, конечно. Сейчас я уберу руку. Пожалуйста, не кричи».
Он попытался прочесть выражение глаз девушки, но увидел только страх. Крокусу стало стыдно, и он отвел ладонь. Она не закричала, и в следующий миг Крокус даже пожалел об этом.
«Будь ты проклят, вор! Когда мой отец тебя найдет, он с тебя шкуру живьем спустит! Если только горло с тебя не найдет раньше! Только попробуй меня тронуть, и он тебя заживо сварит в кипятке! Медленно!»
Крокус снова закрыл ей рот рукой. «Шкуру спустит? Сварит?» «Кто такой Горлос?» — спросил он, грозно глядя на девушку.
«Какой-то повар-любитель? Значит, ты меня предала!»
Она посмотрела в глаза Крокусу. Тот снова отодвинул ладонь.
«Я тебя не предавала!» — заявила она. «Что ты несешь?»
«Этот ваш стражник. Я его не убивал, но...»
«Конечно. Отец нанял провидца. Его убила женщина, прислужница узла. Провидец так напугался, что даже денег не взял. А теперь слезь с меня немедленно, вор!»
Крокус послушно отпустил ее и сел на землю рядом. Уставился невидящим взглядом в глубину сада.
«Ты меня не предавала? А как же Миза, стражники у дома Мамота, большая охота?»
Ваза поднялась на ноги и стряхнула листву со своего кожаного плаща.
«Что ты там бормочешь? Мне нужно возвращаться. Горлос будет меня искать. Он старший сын из дома Толиев, учится фехтованию. Если он тебя со мной увидит, будет большая беда».
Юноша непонимающе посмотрел на нее.
«Погоди!» — он вскочил на ноги. «Послушай, Ваза, забудь ты про этого идиота Горлоса. Через год мой дядя меня официально представит. Мамот — знаменитый писатель».
Ваза закатила глаза.
«Вернись на землю, а? Писатель? Какой-то вымазанный чернилами старик, который под носом у себя ничего не видит. У его дома есть власть? Влияние? У дома Толиев есть власть, есть влияние, все необходимое. Кроме того, Горлос меня любит».
«Но я...»
Крокус замолчал и отвел глаза. «Что, правда?»
«Нет».
«Да и важно ли это? Чего ты вообще от нее хочешь?»
«Чего ты вообще от меня хочешь?» Возмутилась Ваза.
Он уставился себе под ноги, затем поймал взгляд девушки.
«Компании?» — робко проговорил Крокус. «Дружбы? Да что я несу? Я же вор. Я граблю таких, как ты».
«Точно!»
— прошипела Ваза. «Так зачем притворяться?»
Ее лицо смягчилось.
«Крокус, я тебя не предам. Это будет нашей тайной».
На короткий миг Крокус почувствовал себя ребенком, которого гладит по голове и утешает добрая нянька, и это ему понравилось.
«До тебя я никогда не видела настоящего вора с улиц», добавила она и улыбнулась.
Приятное ощущение сменилось приступом ярости.
«Худо в дух, вот уж нет!»
с издевкой процедил Крокус.
«Настоящего? Да ты ничего не знаешь настоящего, Ваза. Ты никогда не видела кровь на своих руках. Никогда не видела, как умирает живой человек.
Но так ведь и должно быть, да? Оставь всю грязь мира нам, мы-то к ней привыкли».
«Сегодня я увидела, как погиб человек»,
— тихо проговорила Ваза.
«И больше такого видеть не хочу. Если это и есть настоящее, я ничего такого не хочу. Оставляй все себе, Крокус. До свидания».
Она отвернулась и пошла прочь. Крокус смотрел на ее спину, собранные в косы волосы, а в ушах продолжали звенеть эти последние слова. Юноша вдруг почувствовал, что смертельно устал, и повернулся к саду. Он надеялся, что Апсалар осталась там, где они расстались. Меньше всего Крокусу хотелось теперь еще и за ней гоняться. Он скользнул в тени. Молоток сделал всего один шаг на поляну и отшатнулся. Паран схватил его за руку. Их глаза встретились. Целитель покачал головой.
«Я ближе не пойду, капитан. Что бы там ни сидело, оно погибель для моего пути дынул. И оно на меня смотрит с аппетитом».
Он утер со лба пот и судорожно вздохнул.
«Лучше привести девушку сюда».
Паран отпустил руку целителя и метнулся на поляну. Деревянный блок уже вырос до размеров стола. Его поверхность покрывали толстые перекрученные корни, а по бокам виднелись грубые квадратные отверстия. Земля вокруг была будто пропитана кровью. Паран похолодел.
«Капрал», — прошептал он, — «отправь девушку к молотку».
Калам положил руку на плечо Жаль. «Все в порядке, крошка», — сказал он тоном доброго дядюшки. «Ты иди пока, мы тоже скоро подойдем».
«Хорошо».
Она улыбнулась и двинулась к целителю, который неподвижно стоял у края поляны. Калам потер щетину на подбородке, провожая ее глазами. «Никогда раньше не видел, чтобы Жаль улыбалась», — проговорил он, когда Паран оказался рядом. «И это большое упущение». Оба стояли и смотрели на молотка, который тихо поговорил с девушкой, а затем шагнул вперед и положил ладонь ей на лоб. Паран склонил голову на бок. «Гроза кончилась», — заметил он. «Ага. Надеюсь, это значит то, что нам понравится».
«Кто-то его остановил. Я разделяю твою надежду, капрал».
Надежды, впрочем, было немного. В воздухе нарастало напряжение. Капитан вздохнул. «Еще даже 12-й колокол не пробили. Трудно поверить». «У нас впереди долгая ночь», — заявил убийца, ясно давая понять, что лично он настроен отнюдь не оптимистично. Он хмыкнул. В этот момент оба услышали, как молоток пораженно ахнул. Целитель убрал руку со лба Жали и помахал Парану и Каламу. «Ты иди», — сказал убийца. Капитан нахмурился и с сомнением посмотрел на чернокожего мостожога, затем двинулся туда, где стояли целитель и Жаль. Глаза девушки были закрыты, казалось, она в глубоком трансе. Молоток заговорил без обиняков.
«Одержимость исчезла».
«Я так и подумал», — ответил Паран, разглядывая девушку.
«Но не все так просто», — продолжил целитель. «У нее внутри есть еще кто-то, капитан».
Паран приподнял брови.
«И эта душа была там с самого начала. Как она пережила присутствие узла, просто не представляю. И теперь у меня есть выбор».
«Объясни». Молоток присел, подобрал веточку и начал чертить на земле бессмысленные узоры.
«Эта душа защищала сознание девочки, работала как алхимический фильтр. За последние 2 года Жаль сделала много такого, что свело бы ее с ума, если бы вспомнила. Сейчас эта сущность борется с такими воспоминаниями, но ей нужна помощь, потому что она слабеет, даже больше, умирает».
Паран присел на корточки рядом с целителем. «И ты думаешь, что можешь оказать эту помощь, да?»
«Не уверен. А, понимаете, капитан, я не знаю ее намерений. Не разберу, что эта душа задумала. Не могу распознать узора, который она пытается сплести. Скажем, я ей помогу, а она хочет добиться только абсолютного контроля. Тогда девочка опять будет одержима».
«То есть ты считаешь, что какая-то сущность защищала Жаль от узла, только чтобы теперь его подменить?»
«Если так говорить», — пробормотал молоток. «Чепуха получается. Но мне не дает покоя, почему же эта душа борется с такой полной самоотверженностью. Ее тело, ее плоть погибли. Если она отпустит девочку, идти будет некуда, капитан. Может, это кто-то из родных или близких? Женщина, решившая принести себя в жертву, чтобы сберечь девочку. Так тоже может быть».
«Женщина?»
«Да, была женщиной. И худ ее знает, чем стала теперь. Я в ней чувствую только печаль».
Целитель посмотрел в глаза Парану.
«Это самое печальное создание, которое я знал в жизни, капитан».
Паран посмотрел в лицо молотку, затем поднялся. «Не буду тебе приказывать, что делать, целитель».
«Но?»
«Но, как по мне, говорю, действуй. Помоги ей, дай то, что ей нужно, чтобы совершить то, что она хочет совершить». Молоток выдохнул, затем отбросил в сторону веточку и выпрямился.
«Мне инстинкт то же самое советует, капитан. Спасибо», —